Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашей киевской студии, мой коллега, телевизионный ведущий Евгений Киселев. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте, Виталий.
Ну вот, хороший повод для того, чтобы поговорить об информационных пространствах как таковых, потому что вы уже достаточно долгое время находитесь в украинском телевизионном пространстве, оно начинает меняться, я бы сказал, начинает, последний год меняется. Вы это можете сравнивать с российским телевизионным пространством и с теми изменениями, которые тоже в нем происходили в течение многих лет и тоже на ваших глазах. Можно ли сказать, что украинское телевизионное пространство в последние месяцы меняется вот так, как менялось российское телевизионное пространство в первый период президентства Владимира Путина? Или это другие процессы?
Нет, мне кажется, что это другие процессы. Ну, смотрите, вот простой вам пример. Наши российские слушатели, разумеется, не знакомы с многими здешними реалиями, но, скажем так, есть канал ICTV, на котором есть одно из самых популярных в Украине политических ток-шоу «Свобода слова», которое ведет очень популярный мой украинский коллега Андрей Куликов. И вот как только было возбуждено уголовное дело против Леонида Кучмы, которое многие истолковали, как, выражаясь принятой в России терминологией, наезд на его зятя Виктора Пинчука, как тут же в эфире этого самого политического ток-шоу появилась Юлия Владимировна Тимошенко. Всякое телевизионное появление которой — это, в общем, некая неприятность для...
Но она же и у вас появлялась без всякого повода, связанного с Кучмой.
Нет, она
же тоже приглашали,
не только у вас. Появлялась, но я не верю в такие совпадения. Вот когда вдруг раз, и в эфире у Куликова, в тот день, когда становится известно, что возбуждается уголовное дело против Кучмы, вдруг в срочном порядке неанонсированную Юлию Владимировну туда приглашают. Это просто я к тому говорю, что все здесь по-другому совсем в Украине. Понимаете, много раз повторял и еще раз повторю. Вот когда здесь пойдет обвальный процесс отказа от прямого эфира, когда начнут закрываться политические ток-шоу, идущие на разных каналах в прямом эфире, когда появятся прямые запреты на приглашение участвовать в этих ток-шоу деятелей оппозиции, ну вот как это делается в России, когда говорят, что вот этого нельзя, того нельзя, если, не дай бог, эта оппозиция вообще не представлена в парламенте, так вообще забудьте об этом. Когда, условно говоря, «Нафтогаз Украины» начнет покупать у частных собственников телевизионные каналы, вот тогда процессы пойдут по российскому сценарию.
Но вы же ведь экстраполируете нынешнюю украинскую ситуацию на нынешнюю российскую. Я вас призвал как раз вернуться к тому времени, как, допустим, вот 1999-2000 годы, вот еще Владимир Гусинский владеет каналом НТВ, да?
Я ровно туда и возвращаюсь.
Хозяева российских телеканалов как-то отстоять свою точку зрения. Там появляются оппозиционные политики еще, да? Есть какие-то телевизионные шоу. А власть делает все, чтобы этого не было. У нее сначала получается, но она, кстати, очень осторожна.
Нет, секундочку. У вас, наверное, просто за давностью лет произошла некая аберрация исторического зрения.
Да?
Да, смотрите. Владимир Владимирович Путин 7 мая 2000 года принимает присягу как президент России. Инаугурация в Кремле. 11 мая 2000 года происходит рейд всех возможных спецслужб, ОМОНа, ФСБ, и уже не помню, кто там в этом рейде участвовал, на офис Владимира Гусинского в центре Москвы, где находилась вот штаб-квартира «Медиамоста», компании, которая владела в то время всеми принадлежавшими ему средствами массовой информации НТВ, «Эхом Москвы», несколькими газетами и журналами и так далее. Вот это произошло на 4-й день правление Владимира Путина. Значит, еще через месяц, 13 июня, Гусинский арестовывается и садится в тюрьму. Не прошло и чуть меньше года, да, вот меньше, чем Янукович сейчас находится. Вот 14 апреля 2001 года «Газпром» устанавливает контроль над, причем методом физического захвата, устанавливает контроль над НТВ и буквально там в течение еще нескольких недель устанавливает контроль над остальными средствами массовой информации.
2000 или 2001? 2001. Ну, это почти год.
Ну, меньше года.
Почти года.
Нет, но... нет. То есть неприятности начались у владельца средств массовой информации через 4 дня.
Через 4 дня. Но
через 4 дня, через месяц с небольшим он сел в тюрьму. Его выпустили из тюрьмы, как мы сейчас знаем, под обязательство начать переговоры о продаже своего бизнеса и отъезде за границу. Дальше он попытался, уехав за границу, отказаться от достигнутых договоренностей, но... У него уже начались неприятности с испанским правосудием. То есть подключили через Интерпол испанские органы внутренних дел. Ну, правда, все для него это в итоге благополучно, более чем благополучно завершилось, потому что, так сказать, испанский суд его в конце концов оправдал и признал дело его политически мотивированным, и тем самым Гусинский получил возможность во многих других странах и во многих других судебных инстанциях выигрывать дела, которые против него по инерции еще продолжала возбуждать российская Фемида. Но это уже все, как говорится, давно было и бельем поросло. Но вот началось все совершенно по-другому.
Но ведь темпы могут быть разными. Вопрос же, мы же обсуждаем не темпы, а тенденции. В России не было сильной политической оппозиции на момент прихода Владимира Путина к власти, да, потому что отечество уже вело фактически переговоры о возможности взаимопонимания с единством. Может, оппозиция исчезала по мере того, как она отказывалась от участия в самих президентских выборах. Не было номенклатурного сопротивления. Здесь оно есть, да.
Ну, здесь есть и номенклатурное сопротивление, есть здесь много других факторов, понимаете. Ну, исторические параллели, они вообще всегда не безупречны, они всегда хромают. А в случае с Россией и Украиной они хромают там втройне. Вы же сами отчасти украинские журналисты.
Почему отчасти? Я вообще украинский журналист. Где видите вы другую часть? Найдите другую часть. Я украинский журналист, да.
Тем не менее, мы с вами, значит, общаемся на волнах Радио Свободы в русском вещании.
Ну, русском, да, но это еще раз говорит, что украинские журналисты могут работать на русской службе Радио Свободы, а российские журналисты могут вести украинские телепрограммы. Это нормально.
При этом мы сидим в киевской студии.
Да, ну вот, да.
Тем не менее, вы же прекрасно понимаете, что есть... совершенно другая этнокультурная картина. Есть в России нету украинского Запада, нет фактора украинского Запада.
Зато есть Кавказ.
Ну, это немножечко другое.
Это опаснее, согласен, чем любой, чем 10 украинских Западов, да, какой для власти.
Ну, понимаете, вот, но зато там есть Кадыров, а вот у нынешней власти украинской нету своего Кадырова в Западной Украине.
Но судя по тому, как многие соратники Виктора Ющенко переходят на работу в администрацию президента Януковича, такой Кадыров может появиться даже во Львове в какой-то момент.
А я же в это не очень верю, потому что Украина не Россия, как известно. И...
Нет, я совсем не хотел...
Каждый украинец, он сам себе гетман, и мы сам просто... себе на уме. И вот, ну, не верю я в то, что можно построить в условиях Украины такую вертикаль власти, которая построена в России.
А не строится она, по-вашему? Она строится или нет тогда, вот скажите вы? Если вы таким вот стали украинским патриотом за время вашей работы здесь, то расскажите нам про вертикаль.
Да нет, я не патриот.
Нет, но вы просто видите отличия такие вот явные.
Я вижу отличия, что есть отличия, колоссальное количество разных этнокультурных маркеров. Есть разные конкурирующие между собой финансово-промышленные группы, у каждой из которых там свои интересы, и у каждой из которых по-своему сильны позиции во власти. Там есть группа Ахметова, группа Клюева, там есть Пинчук самостоятельный игрок, есть Коломойский самостоятельный игрок, и что-то я не вижу там у них особого желания, как говорится, встать на колени или поднять лапки кверху.
Но в любом случае я хотел бы просто понять, вот насколько строительство вертикали может влиять на медиапространство. Ведь нельзя же отрицать, что строительство идет.
Я считаю, что несколько другая система координат сейчас здесь присутствует. Мне кажется, что сейчас все-таки нету того, даже если можно выразиться, там, временного лага, да, для того, чтобы строить какие-либо вертикали. Идея строительства вертикали, как мне кажется, там существенным образом не популярна среди той части украинского электората, от которого зависит политическое будущее Януковича. Ну, грубо говоря. Смотрите, есть избиратели у Виктора Федоровича Януковича, у действующего президента Украины, которые всегда за него будут голосовать. Они на Востоке.
Но он вроде бы тоже сейчас перестал у них пользоваться таким большим доверием. Рейтинг-то снижается.
Рейтинг снижается, знаете, это как говорится, сезонное снижение. потому что когда будут выборы, ситуация совершенно по-другому будет выглядеть. Когда избиратель будет поставлен перед выбором или Янукович, или там условно Ющенко, Тимошенко или кто-то еще.
Можно предложить какого-нибудь Тегибко, условно говоря, ну, который Тегибко, будет пользоваться. Да, но Тегибко, он вот восточный кандидат.
Понимаете, вот ровно поэтому... Позвольте я свою мысль завершу, что вот есть избиратель у Януковича на Востоке, который всегда за него будет голосовать. Есть у Януковича избиратель на Западе, который за него никогда не проголосует, даже если он там выучит украинский язык настолько, чтобы будет говорить лучше любого западного украинца или, скажем, обратиться в греко-католическую веру. Или признает там Бандеру и Шухевича опять героями Украины. Вот все равно за него там не проголосуют. Значит, где поэтому ключевой избиратель? В центре страны. Вот почему Юлия Владимировна не стала президентом, а Янукович стал президентом? Потому что он набрал чуть больше голосов в таких городах, как Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса.
В Киеве победила Тимошенко. Он набрал чуть больше голосов, чем набирал раньше. Да?
Она победила, но не с таким разрывом,
как могла бы.
Но не с таким разрывом. Да. И вот, условно говоря, там те 5-10% голосов дополнительных, которые он получил от городских жителей крупных городов Украины, это они для него ключевые. А вот эти ребята, вот эти 5-10%, они никогда не согласятся со строительством вертикали, с вступлением Украины в таможенный союз России, с уступками дальнейшими в области вот этих российско-украинских отношений, с отказом от линии на евроинтеграцию. Поэтому я с трудом себе представляю. Он не демократ, безусловно, он, конечно, автократ, но он не самоубийца, ему переизбираться надо в 2015 году. И, кстати, Юлия Владимировна Тимошенко для него идеальный спарринг-партнер, потому что лучше соперника на выборах. Вот смотрите, там у нее он может выиграть. И это вам любой политтехнолог скажет, что он у нее, скорее всего, выигрывает просто потому, что у нее по-прежнему один из самых высоких отрицательных рейтингов. То есть за нее там 70%, условно говоря, украинских избирателей не готовы проголосовать ни при каких обстоятельствах. Представим себе его во втором туре с Януковичем или с Тегибко. Януковича с Тегибко или с Яценюком,
да.
Никто не поручится. Самые верные, самые лучшие его политтехнологи, его соратники скажут: нет, нам лучше все-таки Юлии Владимировной потягаться.
Ну, Яценюка и Тегибко гораздо ниже рейтинг, чем...
Так вопрос в том, что нужно ли помогать им обретать дополнительный рейтинг. Вот я думаю, что люди, которые за это отвечают на Банковой, то есть вот в Кремле, если
пользоваться... Да, вот в Кремле, да.
Да, вот в администрации украинского президента. Вот Банковая улица – это эквивалент... Ну,
старой площади, да.
Так вот, я думаю, что они скажут: нет, мы поэтому все-таки... Конечно, погоняем Юлию Владимировну в прокуратуру и будем там продолжать ее заставлять ходить на допросы, как на работу, но все-таки лучше сделаем так, чтобы она имела возможность в 2015 году поучаствовать в выборах.
Но ведь для этого еще очень много времени. Почему вы вообще считаете, что сейчас власть должна быть озабочена выборами 2015 года? У нее впереди парламентские выборы, нет? Или вы не считаете, а знаете?
Я знаю, да. Я знаю, что они уже все равно думают в категориях... Это может быть не сиюминутное... Но в голове они это держат.
Но ведь власть может проиграть парламентские выборы не в следующем году. А ей нужно...
Ну, знаете, парламентские выборы в условиях того, что сейчас Украина вернулась к Конституции в редакции 1996 года, они уже не имеют все-таки того значения. Парламент уже перестал быть тем парламентом, который был до возврата Кучмовской Конституции 96-го, согласитесь. Уже цена вопроса не такая.
Продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня гость нашей киевской студии, мой коллега, телевизионный ведущий Евгений Киселев. Если у власти находится, в парламенте находятся те же силы, с которыми связаны с президентом, безусловно, если к власти в парламенте приходит оппозиция, если парламентское большинство оппозиционное, оно может испортить жизнь любому президенту. Мы, кстати, это здесь наблюдали в течение 8 лет правления Леонида Кучмы.
Это
были полномочия
это
президента,
правда,
и был оппозиционный нередко парламент, а просто была половина просто оппозиции, даже не большинство. И президент фактически терял позиции год за годом.
Это правда, но я не думаю, что дело дойдет до того, что вот оппозиция во главе с Юлией Тимошенко сумеет сформировать парламентское большинство. Но это, никакие цифры на это не указывают.
Но это зависит от социальной ситуации в стране на момент выборов.
Ну, я понимаю, но все равно я не думаю, что как бы ни ухудшилась социальная ситуация, ну, разве что обвально, да? Конечно, разные исторические случайности бывают, но мне кажется, что вот, ну, парламент скорее будет в худшем случае сильно фрагментированный, и власти нужно будет сколачивать какой-то вариант коалиции. Ну, конечно, это будет интересная политическая борьба, но вообще политическая жизнь в Украине, она гораздо живее, динамичнее и интереснее, чем в России.
Сейчас многие мои украинские коллеги с большим интересом читают российские новости, вот там Медведев сказал так, Путин сказал этак, борьба между силовиками, ну, много сюжетов можно с вами тоже привести,
много
а
сюжетов.
Здесь как-то вот Тимошенко в прокуратуре, Кучма в прокуратуре, Янукович на торжественных собраниях, это как раз больше похоже на Россию, которую мы знали еще пару лет назад, чем на Украину, которая тоже, которая была там при Ющенко и Тимошенко. Там особый, я бы сказал, особой, как это
да
сказать,
нет, вообще, вот,
динамики не наблюдается.
Но, тем не менее, сюжет с Кучмой в прокуратуре, он сам по себе интересный, потому что, как согласитесь, еще 2 недели назад никто не ожидал, что это произойдет.
Это, безусловно, да, я не спорю.
Поворот-то неожиданно. А кто за этим стоял? Ради чего вообще все это затеяно? А кто принимал решение?
А украинские телевизионные программы отвечают на эти вопросы?
Ну, по крайней мере, они это свободно обсуждают. Что в России трудно себе представить, что, чтобы, вот, скажем, на основных, самых крупных национальных телеканалах в прямом эфире люди спокойно, значит, а иногда и неспокойно, иногда с криком, переходящим просто в обоюдное оскорбление, в прямом эфире все эти вопросы обсуждают.
Но согласитесь, что вот вы говорили о заданности сюжета в программе господина Пинчука после того, как было возбуждено уголовное дело против президента Кучмы. А ведь заданность таких сюжетов нередко и в других телевизионных шоу присутствует по тем или иным причинам. Мы их просто можем не знать.
Нет, но... ну, в данном случае, простите, я имел в виду, может быть, я неправильно я это воспринял как демарш.
Вы это воспринял как демарш,
да. Как демарш. Ну, потому что я все-таки понимаю, что для того, чтобы пригласить ту же Юлию Владимировну, все равно там нужно пройти какую-то путь, там, согласование, там, к ней обратиться, договориться о формате, о времени, о том, кто с ней будет в студии. Это нормальная, это, там, телевизионная технология.
Вам удавалось вот так вот быстро с Юлией Тимошенко договориться? Она же вообще постоянно предъявляет претензии, что вы не присутствуете в ее, так сказать, информационном поле, что она должна с боями прорываться на ваше шоу.
Ну, это такая тактика.
А вы сейчас говорите, что она главный соперник господина Януковича.
Нет, это да? Такая тактика. Понимаете, Юлия Владимировна умный человек, и она прекрасно понимает, что когда вот, ну, как, допустим, это было там не раз, она за прошедшие неполные 2 года, вот в сентябре будет 2 года моей программе, там сейчас еще можно сказать 1,5. Вот за 1,5 года существования моей программы, календарных 1,5 года, на самом деле меньше, потому что были еще каникулы, она была у меня 6 раз или 7. Ну, то есть, в общем, где-то она появляется раз в 2 месяца, раз в 3 месяца в нашем эфире, что я считаю нормально. И всякий раз она понимает, что вот студия, в ней собрались там эксперты, политики, журналисты, в основном журналисты, и это серьезные ребята, которые будут задавать ей трудные вопросы. Причем я сознательно не приглашаю в программу людей, которые будут строить с ней разговор на комплементарной основе. Она понимает, что здесь людей не будет, которые будут ей петь осану и говорить, что какая же вы великая, какая же вы замечательная, какая же вы умная, какое же вы там спасение нации. А будут задавать ей неудобные вопросы по поводу ее прошлой, скажем так, предпринимательской деятельности, вот по поводу истории, в которой ее, скажем, публично обвинил премьер-министр Украины Николай Азаров, что якобы она согласилась на очень невыгодных для Украины условиях подписать газовые соглашения с Путиным в январе 2009 года в обмен на то, что ей простили там некие долги, которые существовали у ее личной частной компании «Единые энергетические системы Украины», вот такое громкое название, на самом деле частная была фирма, как вы знаете, да, что вот ей эти долги фактически списали. Там появилась потом другая версия, что она заплатила какими-то там векселями, которые, как выяснилось, не совсем правильные. Но факт тот, что вот разговор с ней неминуемо должен был вестись вокруг этого. И для того, чтобы себя позиционировать как человека, который имеет право там на эти вопросы вообще не отвечать, она с самого начала, на первых минутах говорит, что здесь разыгрывается спектакль. Это все вот нечестная игра, что вот здесь на эту программу работают зловредные политтехнологи. Вот вы там целый фильм. Вот мы, обычно там мой коллега Женя Беланюк, молодой журналист, который у меня в редакции работает, очень талантливый молодой журналист, он просто там сделал такой дайджест основных событий, связанных с Тимошенко, там минутки на четыре. Ничего особенного, там, как говорится, по своему личному усмотрению. Я им просто сказал, там, Жень, вот подготовь, пожалуйста, материал вот такой, где основные события бы излагались, связанные с Юлией Владимировной Тимошенко. Я его даже перед эфиром, честно говоря, не отсматривал. Этот сюжет выходит, там, Юлия Владимировна говорит, ну вот, вот, обращаясь как бы к граду и миру, вот посмотрите, вот. Этот фильм, который вы только что увидели, над которым, видимо, работали политологи, политтехнологи, пиарщики и прочие зловредные мои враги, вот демонстрирует то, какими способами власть с нами борется. Хотя на самом деле там были просто изложены там 8, 9 или 10 основных событий, о котором всем прекрасно известно. Ну, например, о том, что от нее почти треть ее сторонников ушло. Но это нормальная тактика, да, то есть когда для того, чтобы уйти от содержательного разговора, политик сразу же переходит в контрнаступление, переходит, так сказать, на личность ведущего и журналистов, которые в студии присутствуют.
Продолжим беседу с Евгением Киселевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пьесы», которую сегодня ведет Виталий Бор.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Под Владивостоком сегодня при выполнении тренировочного полета разбился военный самолет Су-27. Как сообщили в Министерстве обороны России, летчик успел катапультироваться. В Ливии командир повстанцев генерал Абдул-Фатах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даиичи остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. В управлении Федеральной налоговой службы по Москве и нескольких налоговых инспекциях в столице идут обыски, сообщил сегодня Интерфаксу источник в правоохранительных органах. По его словам, обыски связаны с расследованием уголовного дела о крупных хищениях. В Дагестане в среду утром совершено покушение на заместителя министра сельского хозяйства Билала Омарова. Он госпитализирован. Генпрокуратура России сегодня передала польской стороне дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. Нурсултан Назарбаев принесет присягу главы государства 8 апреля. Такое постановление принял сегодня Казахстанский центр избирком. На востоке Афганистана международные силы безопасности отбили вчера нападение повстанцев на одну из военных баз НАТО. Убиты по меньшей мере 7 боевиков. Власти Пакистана за минувший год не добились особых успехов в борьбе с боевиками на территории страны. Об этом говорится в докладе Белого дома Конгрессу США. Суд Милани перенес слушание по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – телеведущий Евгений Киселев. Мы обсуждаем с ним то, как изменилось украинское информационное пространство или не изменилось, как кажется. Евгений Алексеевич сильно за время правления Виктора Януковича. Ну, в любом случае, знаете, вот ваша программа выходит на канале, которым владеет фактически глава службы безопасности Украины. Не секрет, да, он сам это признает. Ну, насколько такой канал может быть независим от власти, это всегда большой вопрос у каждого, кто его включает, у каждого, кто слышит эти заявления.
Ну, вы знаете, я всегда исхожу из того, что давайте будем судить о содержании программ по их содержанию, да, а не потому, кто владеет каналом. Ну, вот я вам приведу там простой пример. Смотрите, есть радиостанция «Эхо Москвы», который формально владеет «Газпром». Как утверждают некоторые, уже даже не «Газпром», а вот эта национальная медиагруппа, которая принадлежит братьям Ковальчукам, друзьям Путина. А может быть, там даже еще кому-то из его друзей и якобы друзей и бизнес-партнеров. Не знаю, на самом деле, какая там структура собственности, но я вижу, что вот есть совершенно достойная радиостанция, которая проводит абсолютно независимую редакционную политику. На НТВ, допустим, замечательно. Замечательная программа, она вот меньше года в эфире, но, на мой взгляд, просто замечательная программа Вадима Токменева «Центральное телевидение», которая, пожалуй, не проходит даже мимо острых тем, таких как там, вот, скажем, странные истории с благотворительной организацией, которая проводила вот этот вот знаменитый концерт, на который Владимир Владимирович Путин сам играл на рояле одним пальцем и пел по-английски. А потом выяснилось, что какая-то вот странная контора за всем этим стояла. Уж не помню, чем там все кончилось. Но вот и даже в России на контролируемом то ли «Газпромом», то ли «Ковальчуками» канале НТВ, возможно, какие-то отдельные там проявления независимой, свободной, честной журналистики. Поэтому вот когда мне говорят, вот условно говоря, там кто-то владеет вашим каналом. Хорошо, вот ко мне пришел.
Ну не кто-то, конкретно кто. Окей. Да, конкретно кто, да.
Окей. Там есть еще версия, что им владеет Фиртыш, а не Хорошковский.
Ну, это почти однозначно, знаете, это немного не меняет.
Ну, нет, почему? Это многое меняет.
Ну, Хорошковский говорит, что он владеет, а не Фиртыш.
Да, совершенно
зачем
верно.
Зачем бы, если бы владел бизнесмен, чиновник говорит, это вообще не мой канал, независимый канал, владеет им бизнесмен.
В любом случае, вот, предположим, приходит ко мне кто-то из представителей власти. Ну, допустим, вот Николай Янович Азаров. Вот, ребят, давайте обсуждать мое интервью с Азаровым. Вот покажите мне, где я не задал ему каких-нибудь там вопросов, которые нужно было бы задать вот в этот конкретный день. Давайте покажите мне, что я где-то там под него подстелился, что называется, там, лизнул его в одно место, сделал ему комплимент, там, сказал, ах, как вы, задал ему там какие-то там чрезвычайно удобные вопросы, да.
Вы же сами говорите, что украинская политика не российская. Хорошковский, Азаров относится к соперничьим группировкам, вам совершенно не нужно вообще хорошо разговаривать. Вы можете сохранять с Азаровым полную независимость. Нет, я не спорю, что просто... вы подождите. Нет, я что
я
хочу.
Просто к тому, что
я закончу
пришел, придет да. ко мне Хорошковский.
Да, вот. Это другой буду. Вопрос. Да,
я его, кстати, приглашал в эфир.
Вот жалко, что мы его не увидели.
Но он сказал, что нет, это конфликт интересов. Все-таки не пойду.
Я в чем, что хочу сказать? Я вас не обвиняю в том, что вы не зададите вопросов Хорошковскому или, там, допустим, Левочкину, или там, да. кому-то из его, из Бойко, кому-то из этих людей. Можете им задавать такие вопросы, как Азарову. Но Азаров не очень корректный пример только потому, что мы знаем, что между этими людьми идет борьба.
Окей, у меня в последней передаче был Бойко. Все нужные вопросы на злобу дня мы Бойко задали.
Ну, вот это уже пример, да?
Это пример, да?
Игорь.
Оппозиционный депутат Олесь Даний в эфире той же самой программы, на мой взгляд, рассказывал какие-то совершенно неполиткорректные анекдоты про Виктора Федоровича Януковича.
Вопрос с Фейсбуком. Игорь спрашивает вас. Главреды московских изданий федеральных телеканалов, как поговаривают, раз в неделю пьют чай в администрации президента. Если это в Украине, Ну, кстати, это же есть в Украине. Господин Левочкин встречается каждую неделю с руководителями СМИ. Привлекает ли вас к этому? И как вы оцениваете качественное изменение информационной политики вообще на телеканале «Интер»?
Ну, вы знаете, я не отвечаю за информационную политику на телеканале «Интер». И, честно говоря, даже не всегда имею возможность смотреть новости, программу подробности на телеканале «Интер». Там у меня есть мой участок работы, за который я отвечаю, и который там готов обсуждать. Что касается чаепития в администрации президента, никогда в них не участвовал. И более того, даже никаких попыток со стороны администрации президента привлечь меня к такого рода мероприятиям не было. Больше того, там иногда, честно скажу, там есть у меня знакомые, скажем так, источники информации в президентской администрации. Иногда самому нужно с ними встретиться, там, чего-то обсудить, какую-то, что называется, для собственного понимания получить бэкграундную информацию. Далеко не всегда у них на меня находится время.
Даже когда речь о каких-то принципиальных вещах, которые...
Даже когда речь идет о принципиальных
вещах. То есть они, в отличие от российских политиков, не ощущают, так сказать, силы телевидения? Или оно им неинтересно? Почему?
Нет, я думаю, что они ощущают силу телевидения, но, видимо, все-таки для них конкретная работа с документами, как говорится, вот, с документами, для них важнее, чем попытки манипулировать средствами массовой информации. Мне кажется, что на самом деле разговоры о вот этой манипуляции СМИ, они, ну, очень преувеличены. Даже несмотря на то, что там какие-то с кем-то чаепития проходят, по-моему, даже разговоры про чаепитие слегка преувеличены.
Разговоры или чаепитие? Нет чаепития или нет разговоров?
Мне кажется, что разговоры есть, а чаепития не так регулярно проходят, так как они проходят в Кремле. Впрочем, я не знаю, как они проходят в Кремле, ну, поскольку, вот, поскольку я давно не был в России. И...
Господин Левочкин ведь не скрывает своих брифингов от общественности, они проходят легально.
Нет, брифинги – это нормально.
А вы имеете в виду чаепития, которые вообще вне...
Нет, я имею в виду... Брифинги – это брифинги, а я имею в виду, что в России раньше была практика, если мне память не изменяет, по пятницам. Ввел ее Анатолий Борисович Чубайс в бытность свою, кстати, там, наилиберальнейший Анатолий Борисович Чубайс, ввел ее в бытность свою недолгую главой администрации президента. Он этот пост занимал, там, условно говоря, с середины 96-го года, пришел туда, в Кремль, вскоре после переизбрания Ельцина на второй срок, и пробовал там, если память не изменяет, до весны 97-го года, когда ушел в правительство первым вице-премьером к покойному Черномырдину вместе с Гайдаром, не с Гайдаром, вместе с Немцовым тогда на пару. Так вот, я очень хорошо помню, как по осени, когда Чубайса еще регентом называли, да, Ельцин болел, готовился к операции на сердце, фактически отошел от дел, вот ровно тогда была введена эта практика таких дружеских чаепитий. Тогда это было очень дружески все. Тогда были дискуссии, тогда Анатолий Борисович что-то рассказывал про политические планы, прожекты власти, просил у средств массовой информации поддержки. Ну, я, например, побывав, и мои тогдашние коллеги, руководители НТВ, в этом смысле со мной были солидарны. Это было не мое решение, скорее их решение. И вот мы там сходили раз, сходили другой, но вот как-то так по умолчанию решили, что все-таки вот не надо вводить это в практику, потому что сначала чаепитие дружеские, потом они будут не очень дружеские, сначала просят об информационной поддержке, а потом будут приказывать. Вот такая практика до недавнего времени, насколько мне известно, процветала в России. Не знаю, как сейчас при Медведеве. Вот при Медведеве не знаю, потому что как раз вот мой переезд как бы, да, в Украину как раз, можно сказать, почти совпался. Вот я Медведев вступил в должность в мае месяце 2008 года, а я в мае месяце как раз поехал работать в Киев.
Вот Александр утверждает, что ваши программы стали более мягкими и лояльными, и обтекаемыми, и не затрагивают серьезных конфликтных ситуаций.
Вот у Александра есть такое ощущение, что я могу сказать.
Ну, кстати говоря, ведь это ощущение, оно же еще связано еще и с тем, что есть вот предсказуемость. Это вот, допустим, я пытаюсь это вот понять, да, эту точку зрения, как бы объяснить, что вот у вас есть представители конкретных политических сил, которые могут быть даже не парламентскими. Вот всегда известно, что они вот и присутствуют. Да, вот Всеукраинское объединение «Свобода». Это сейчас не самая сильная политическая организация. Она у вас присутствует всегда в
структуре. Не всегда.
Почти.
Не всегда.
Не всегда?
Нет, это вот одна из версий.
Мифологем, да?
Это такая мифологема, которая очень активно вбрасывается сторонниками как раз Юлии Владимировны Тимошенко, которые страшно заинтересованы в том, как я уже сказал, они там конкретно там действуют. Это нормальное совершенно, я не обижаюсь, чтобы вы понимали.
Да,
я это воспринимаю абсолютно философски. Это политическая технология. Они понимают, что в их интересах там компрометация определенных средств массовой информации, которые не поют им осанну. Вот понимаете, которые дают.
А какие средства массовой информации сейчас поют осанну Юлии Владимировны Тимошенко?
Ну, есть. Я не хочу сейчас не называть, да. Не, для российского...
Ну, они есть, скажем
так. Они есть. Они не поют осанну, но, условно говоря, «Украинская правда»,
согласитесь. Ну, это интернет-издание, подождите. Ну, вот мы же не можем сравнивать весовую категорию. У вас программа на канале, который имеет огромный охват в стране. Самое большое покрытие в стране. Это телеканал «Интер». А «Украинская правда» — это интернет-издание.
Но это «Украинская правда» — это интернет-издание, которое, тем не менее, в день имеет, если мне память не изменяет, несколько десятков тысяч посетителей. Умножьте это количество на неделю, и вы получите цифру, ну, меньшую, чем моя ежедневная аудитория, но вполне с ней сопоставимую. Не надо преувеличивать вес телевизионных программ.
И преуменьшать вес интернет-издания? Потому что это время на Украине уже наступило?
Ну, во всяком случае, мы стремительно к нему приближаемся.
Охват интернет-аудитории – это большие города. Ваша программа может доходить до самого небольшого населенного пункта.
Нет, ну, знаете, мы говорим тогда о немножечко разных вещах. Есть референтная группа, есть люди, которые активно занимаются политикой, и есть люди, которые голосуют на выборах. Да, безусловно, телеканал «Интер», как и любой другой телеканал, имеющий общеукраинское вещание, общеукраинскую аудиторию, конечно, как электоральный ресурс, сильнее, чем интернет, который... Не хочу в эту дискуссию вдаваться, но в любом случае, конечно же, как электоральный ресурс, да. Но когда мы говорим о референтной группе, то люди, интересующиеся политикой, на мой взгляд, в равной мере и телевизор смотрят, и в интернете гуляют. Вообще, на мой взгляд, понимаете, я готов согласиться с теми, кто говорит, что пик популярности и острота вообще восприятия политических ток-шоу – ощущение, что обстановка в стране немножечко изменилась, что люди устали от пустопорожней болтовни и от пустопорожней перебранки политиков, которые из недели в неделю, из месяца в месяц
говорят одно и то же.
Понимаете, вот наслушались этого. Вот мне кажется, что общество не хочет жить по закону друзей, деления на своих и чужих, на друзей и врагов. Мне кажется, что в этом отчасти проблема Юлии Владимировны Тимошенко, потому что, мне кажется, вот если бы она дружила, в кавычках, с Януковичем, то есть декларировала свою оппозиционность, но стояла бы на позициях там некого конструктивного сотрудничества оппозиции с властью, то это бы ей пошло только на пользу. Поэтому я, например, всерьез сейчас думаю о какой-то радикальной, если угодно, модификации своей программы, что вот просто история, когда есть представитель власти и представитель оппозиции, особенно в ситуации, когда бьют, точнее, там, теперь это уже там, бьют батькивщина, говорит, что вы донецкие бандиты, вы продаете национальные интересы страны за понюшку табаку, что вы все здесь московские марионетки, что вы там люди, которые не знают разницы между Ренатом Ахметовым и Анной Ахматовой. Мне кажется, что зритель от этого устал просто, вот от такой вот перебранки. Поэтому бог его знает, что именно, но у меня есть ощущение, что в новом сезоне надо придумывать что-то совершенно новое.
Ну вот зрители тоже вас спрашивают, Марина там задает вам вопрос, например, что уважаю Киселева с давних пор и ныне, всегда смотрела все его передачи, итоги «Вокс Попули» и «Власть», но вели в «Большой политике» две части. Одна, она пишет, это азаровская часть, шишка возле микрофона, и вторая часть — культурологичная дискуссия. Не могли бы вы приглашать на первую часть более интересных людей? Это называется, не могли бы
например,
избирать более интересных людей.
Например,
да.
Понимаете, ну, вообще-то премьер-министр
по определению должен быть интересен.
По определению интересен, интересный
ну,
человек.
Ну, как-то да. Это может быть скучно, вы знаете.
Ну, эти вот, да, вот
вы скучно. Как телевизионщик.
Я понимаю, что, да, вы понимаете, я понимаю, что да, скучно, проблемы, да, но да. А кто интересный там? Ну, мы же не можем, скажем, приглашать одну Тимошенко там. Это что же будет? Да, вот Тимошенко делает рейтинг.
Ну, я вам скажу, пригласите Фирташа, пригласите Ахметова вот так вот на первую часть, ну, пригласите, пригласите Левочкина.
Ну, я бы
вы же хотели пригласить, нет, пригласите людей, которые принимают такие решения.
Марина это спросила, да?
Да.
Дорогая Марина, вы знаете, я бы с удовольствием пригласил и Фирташа, и Левочкина, и Хорошковского, и... кого вы назвали еще? Ахметова.
Ахметова, да. Но... Коломойского пригласите.
Коломойского.
Да, чудесный
понимаете,
персонаж. Проблема да.
И Пинчука,
да.
И Кучму.
Кучма, наверное, сейчас придет. Позовите, не придет?
Нет. Пробовали. Ну, понимаете, пробовали мы всех их звать. И Хорошковского я приглашал, и Левочкина я приглашал, и Фирташа я приглашал, и кого я только не приглашал. Просто, к сожалению, есть категория людей, которые по тем или иным соображениям не хотят или даже не могут приходить в политические программы. Вот, насколько я понимаю, Сергей Владимирович Левочкин, глава администрации президента Украины, на мой взгляд, человек очень интересный, содержательный, и который, я думаю, сделал бы классный рейтинг передачи. Он вот считает, что его позиция не публичного политика, что он... такой вот аппаратчик.
Ну, аппаратчик, который ставит пресс-конференции для журналистов, это уже не совсем аппаратчик, да. Чубайс с вами хотя бы неформально чапит. Ну, а Левочка каждую неделю вот провозглашает некие мысли.
Брифинги, вот это его позиция. Вот я общение с журналистами ограничиваю официальными брифингами на банковые, а интервью не даю, на каналы не хожу, в ток-шоу не участвую. Ну, что я могу сделать?
Нет,
это не мое решение.
Да, да.
Большинство украинских олигархов крайне закрытые для прессы люди. Ну, вы сами вспомните, много ли они давали интервью? Коломойский. Я вот не помню, чтобы там Коломойский давал как-то.
Давал интервью.
Ну, как правило,
это дают, потом согласовывают.
Это газета, вы же понимаете, как делается газетное интервью. То есть газетное интервью обязательно согласовывается.
Да,
и это не есть цензура, это есть правило там журналистского общежития, что когда ты делаешь бумажное интервью, ты потом показываешь его твоему собеседнику, и он его может там поправить или попросить что-то убрать. И это так все страны живут. Соответственно, а на телевидении они не ходят, особенно там на прямой эфир. Вот издержки прямого эфира, к сожалению. Глядишь, работали бы в записи, может быть, и согласились бы приходить. Потом бы просили там что-нибудь убрать. Но я предпочту оставаться работать в прямом эфире, чем переходить в режим записи ради того, чтобы периодически ко мне приходили люди типа Фирташа, Пинчука, Коломойского или кого-то еще, а потом бы просили меня убирать там здоровые куски из этих интервью.
А вот культурологи...
Хотя, с другой стороны, может быть, по размышлению зрелым я приду к тому, что, может быть, в будущем хотя бы часть программы все-таки делать записной. Ну, вот я же на канале ТВА, когда я работал в первый период моей, так сказать, журналистской украинской карьеры, я же на ТВА некоторые интервью записывал, в общем, и особого прессинга со стороны моих гостей не было. Ну вот, программа выходила в воскресенье вечером, а политическая жизнь Украины в этом смысле там по-другому устроена. Здесь, что называется, шаббат наступает такой двухдневный, и очень трудно кого-то вытащить в субботу или воскресенье вообще из дома, с дачи, из известных политиков. Большая всегда проблема. Приходится очень часто, приходилось их записывать, скажем, в пятницу вечером. Ну, иногда в первой половине дня в субботу, потому что у украинского политического класса, в верхней его части, да, вот еще эта сталинская привычка сохранилась, да, что высокопоставленные политики по субботам, во всяком случае, до обеда работают.
Как вы думаете, сколько времени вообще еще просуществует политическое шоу на украинском телевидении? Вот вы говорите, что вот уже люди устали, я возможно, думаю, владельцы канала устали.
Я думаю, что в новом сезоне некоторые из них закроются, а некоторые подвергнутся существенному переформатированию. Другое дело, что потом наступит следующий сезон, а следующий сезон совпадает с парламентскими выборами, и я думаю, что вот предвыборная кампания, которая фактически начнется после Нового года, да, вот тоже тут вмешается. Не знаю. Но я говорю здесь не про политические интересы, я говорю про то, вот ощущение, собственное ощущение там, телевизионного жанра. Да, вот, понимаете, вот была моя программа «Итоги», которую, я так понял, там многие зрители вспоминают и хвалят. Но в какой-то момент она устарела, потому что появилась программа Парфенова на Медне, которая тогда больше отвечала
духу времени.
И она начала итоги обыгрывать просто потому, что вот она больше попадала, тоньше чувствовала вот этот вот нерв изменений, происходящих в обществе и в потребностях аудитории.
А простите, вот когда у вас была драка на большой политике, это вот тоже какое-то другое ощущение духа времени? Ну, не у вас, я имею в виду, знаете, у самих участников событий. И такого же никогда раньше не было.
Ну, понимаете, ну и
в парламенте было.
Ну, вот однажды случилось в студии. Там, я очень сожалею о том, что это произошло, и это совершенно в мои планы не входило. Ну, вот бывают люди неадекватные, которые не совсем правильно себя умеют вести.
Вы же тоже прекрасно понимаете, что вот для программы это лишний такой шарик с точки зрения вот попадания в такую отдельную лузу популярности.
Ну, понимаете, вот не такой ценой. Да, действительно, там это потом обсуждалось
несколько недель. Форумах, вот, да, здесь, кстати, большая часть вопросов, я их просто не читаю, они про эту драку.
Ну, понимаете,
все это до сих пор обсуждают.
Дело в том, что мы с вами, опять-таки, я возвращаю вас...
Почему? Это же так интересно. Художник, который не пишет картин, с писателем, который не пишет книг, ну, в таком в классическом понимании этих слов, да? Они дерутся на политической программе, обсуждая политические темы. Это же что-то за гранью вообще профессиональной реальности.
Ну, всякое бывает. Бывают политики, которые никого не представляют.
Да, но их, как правило, не посылают, не приглашают в эфир, да,
этих политиков. В Украине там навалом политиков, которые никого кроме себя не представляют, но тем не менее, посмотрите, вот там фракцию НУНС, да, наша Украина, народная самооборона. Там что не депутат, то гетьман.
У него голос есть, это депутат, есть голос, голос есть, да.
Хорошо, там тем не менее, у писателя Олеси Бузины там есть тоже голос, у него есть колонка в чрезвычайно популярной многотиражной газете «Сегодня».
Да. Слушайте, тогда мы с вами просто львы толстые.
Мы с вами просто львы толстые.
Да, в этом смысле.
Но в любом случае, я повторяю, мы немножечко уходим, просто я поясню для российских зрителей, которые ту программу не смотрели и вообще на самом деле не знают, о чем идет речь.
Знают, об этом писали в российских
обсуждали
СМИ.
Обсуждали мы юбилей Шевченко. Было... Если мне память не изменяет, там круглая дата, сейчас уже к стыду своему не помню точно, насколько круглая, со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченко. И мы, значит, собрали большую команду людей разных в студии, которые придерживались разных взглядов на феномен Шевченко. И вот, в частности, разоблачитель Шевченко, такой вот записной, написавший целую книгу «Тарас Шевченко как вурдалак», по-моему, она называлась.
«Вурдалак Тарас Шевченко».
Или «Вурдалак Тарас Шевченко». Шевченко, Олесь Бузина, он был как бы со стороны людей, которые хотели развенчать миф о Шевченко, а вот примерно соответствующий ему, как вы сказали, по статусу и темпераменту, Олесь Бузина собирался его...
Поярков, Олесь Бузина был против, а художник Поярков был за.
Сергей Поярков за. Ну и когда Сергей Поярков начал... что называется, подкалывать, несколько раз удачно подколол Бузину.
Нет, он сказал, что Бузина писал для него статьи за деньги. Это, знаете, не подколка, это такое, такие вещи, если бы каждому из нас сказали, мы бы, наверное, не, ну, очень знали. Да?
Тем не менее, да. Он статью-то держал, да, в руке.
Да.
Хвалебно, значит, Бузина сначала сказал, что я вообще не знаю, кто такой Поярков.
Вот твоя статья обо мне.
А вот, да, вот статья
обо мне. Ну, тогда вот получите.
И тогда, значит, да, Бузина вместо того, чтобы как-то на это среагировать вербально, решил среагировать кулаком. Кулаками, это превратилось действительно там в неприятный инцидент с дракой. Ну, всякое бывает. Помните, Немцов с Жириновским чуть не подрались.
Жириновский его облил водой из стакана.
Да, Жириновский его облил водой из стакана.
Там, с Немцов...
Не вали, соком.
Соком, да, соком, да, да, соком, да. Но Немцов ничего не делал, он все сидел.
Нет, он там у них была содержательная часть дискуссии, потому что там что-то журнал «Плейбой» фигурировал, и что-то еще, и там какие-то уже пошли реплики, что называется, ниже пояса.
Ну, так здесь, что все в России тогда знали, кто такой Жириновский, кто такой Немцов.
Это, ну, были, это правда, да.
Фигуры, которые представляли не сами себя, а общественное мнение в этом было. Какая-то соль истории. Ну, не, я просто, так сказать, хотел закрыть эту тему именно потому, что к ней все равно существует.
Не, ну, и
здесь она показывает, и она показывает проблему жанра.
Я не смогу переубедить значительную часть украинских, подчеркиваю, украинских слушателей, которые слушают нас в Украине или которые читают это потом на сайте Радио Свобода здесь, в Украине, что это была не инсценировка. Ну, понимаете, есть люди, которые верят во всемирный жидомасонский заговор, и вот их...
Да, ни один сайт Радио Свободы, к сожалению, не переубедит. Да,
и ни один сайт Радио Свободы, ни одно мое самое красноречивое выступление, ни на одной радиостанции их все равно не переубедит, что все мы продажные журналюги, которые исключительно там работаем за деньги зловредных олигархов и устраиваем разного рода информационные инсценировки, провокации и так далее. Ну, есть у нас и такие радиослушатели, есть,
да,
у нас,
ну, слушайте,
и такие
людей зрители, можно переубеждать нас... только профессиональной деятельностью.
Ну, это, да, правда.
Вот это. Я на этом, кстати, могу поставить нашу точку в нашей сегодняшней беседе, поблагодарить Евгения Киселева за участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо, Алексей, что были с нами.
Спасибо за приглашение.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами в этом эфире. И до новых встреч. Всего хорошего.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».